В прошлый раз я остановился на противоречиях между государством и феодалами. Государство в своих законах защищало мелких независимых землевладельцев, крестьян и воинов-крестьян. По букве законов их защищали ради их самих. На самом деле государство защищало не мелких землевладельцев, а свои права на них. Потому что феодалы отбирали не только мелкие земельные владения, но и самих этих владельцев. Отбирали в свою зависимость, отбирали у государства. Государство теряло, когда шел этот процесс феодализации. Государство теряло крестьян, налогоплательщиков, государство теряло солдат, и поэтому государство, защищая свои интересы, боролось с феодалами. Царствование Романа Лакопина отмечено ростом военной мощи Византии, что проявилось прежде всего в неудачном для Болгарии окончании грандиозной болгаро-византийской войны. Но затем, когда болгарская опасность вообще прекратилась и противостояние с Болгарией сменилось прочным миром, Византия активизировала свои усилия против арабов. И с переменным успехом шла борьба на восточной границе Византии. В июне 941 года произошел интереснейший для нас эпизод, связанный с нашествием русских на Византию. Киевский князь Игорь напал на малоазийское побережье Вифинии. Вифиния – это область Малой Азии, совсем недалеко от Константинополя. Малоазиатское побережье Босфора, то есть та территория, которая прямо в виду Константинополя находится на другом берегу, на азиатском берегу Босфора, была опустошена русскими. Константинополь находился в трудном положении, но византийцы в этом новом столкновении с русскими показали гораздо большую мощь, чем в предыдущем столкновении 907 года. Это тоже говорит об усилении византийской армии и в особенности византийского военного флота. Русские потерпели поражение и были изгнаны из Вифинии. Когда русские отступали, византийский флот атаковал русские корабли и уничтожил их с помощью греческого огня. Но это вовсе не означало решающего поражения русских, потому что уже в 943 году князь Игорь появился на Дунае с большим русско-печенежским войском. И Византия под давлением этой новой военной опасности согласилась на возобновление договора с русскими, поскольку уже прежде был заключен договор после первого нападения русских на Константинополь в 907 году. Договор новый был подписан в 944 году, и он в основном соответствует договору, подписанному в 911 году, когда князь Олег нападал на Константинополь. Однако этот новый договор в некоторых пунктах более благоприятен для Византии, поскольку в этом новом столкновении с русскими Византия показала большую мощь. После столкновения с русскими Византия с новой силой возобновила войну на Востоке против арабов. И эта новая война увенчалась событием, которое мы вспоминаем до сих пор ежегодно. Был осажден город Эдесса, и в результате осады византийцы получили в свои руки величайшую христианскую святыню, нерукотворенный образ Христа Спасителя. Эта святыня была торжественно доставлена в Константинополь, и прибытие святыни в Константинополь было приурочено к празднику Успения 944 года. Поэтому и воспоминаем мы это событие не в день Успения, 15 августа, а на следующий день, 16 августа, церковного календаря. Праздник нерукотворенного образа, который в народе называется Третий Спас. Победы Византии на Востоке существенно изменили ситуацию. Пограничные племена арабов стали признавать власть Византии. Они переходили на византийскую территорию и даже принимали крещение, после чего государственные власти расселяли их в разных провинциях Византии. Таким образом, население пограничных районов сильно сокращалось с арабской стороны, что значительно облегчило дальнейшие успехи Византии в борьбе с арабами. Перенесение нерукотворенного образа Христа Спасителя в Константинополь было последним триумфом императора Романа I Лакопина. Этого великого государя ожидал трагический конец. Старый император, положение которого казалось таким незыблемым, стал жертвой властолюбия своих родных сыновей. Из своих сыновей он по-настоящему доверял только своему первенцу, Христофору. Он его назначил престолонаследником. Но Христофор очень рано умер, в 931 году. Как мы помним, третьим императором был представитель легитимной македонской династии Константин Багрянородный. Роман Лакопин очень хорошо знал цену двум другим своим сыновьям, которые тоже были венчаны на царство. И поэтому после смерти Христофора он не давал преимущества своим родным сыновьям, и вторым императором, а значит и престолонаследником, оказался Константин Багрянородный, зять Романа Лакопина. Поэтому сыновья Романа опасались, что после смерти Романа власть перейдет к Константину Багрянородному, и решились отстранить от власти своего собственного отца. 16 декабря 944 года по их распоряжению старый император был схвачен и отправлен в ссылку. Он был пострижен в монашество и года через 4 скончался. Однако действительную выгоду от этого переворота получили не легкомысленные сыновья Романа, а Константин Багрянородный. Как представитель легитимной династии, Константин мог опереться на сильные династические чувства народа. А молодые Лакопины никакой поддержки не имели. Именно тем, что они устранили от власти своего отца, они лишили себя всякой опоры. Конечно, важной частью их заговора было отстранение также и Константина Багрянородного, но ему удалось их упредить. 27 января 945 года два царя Лакопина были схвачены по распоряжению Константина VII Багрянородного и отправлены в ссылку. Через некоторое время они умерли в ссылке насильственной смертью. Так Константин VII Багрянородный наконец обрел императорскую власть. Ему было уже 40 лет. Он был венчан на царство в 7-летнем возрасте, но все эти предыдущие годы он реальной власти не имел и пользовался только царским титулом. Вскоре после захвата власти Константин Багрянородный венчал на царство своего сына Романа. Это произошло в первый день Пасхи, 6 апреля 945 года. Сам Константин Багрянородный страдал от того, что долго был лишен власти. Но то, что он не был у власти, объяснялось не только внешними причинами, но и его личными свойствами. Потому что по призванию Константин Багрянородный был в большей степени писателем и ученым, нежели государственным мужем. Он был прекрасным знатоком истории, и по-настоящему он любил только занятия наукой, больше жил в прошлом, чем в настоящем. Он интересовался очень многим, он интересовался и военным делом, и политическими науками. Но интересовался всем этим теоретически, а не как государственный деятель или военачальник. Поэтому и после прихода к власти Константин фактически подчинялся чужой воле, и историческое значение имеет не его бледное правление, а его замечательная писательская деятельность, которая сделала его имя бессмертным. Это один из самых значительных исторических писателей Византии. Конечно, то, что этот ученый был одновременно и императором, придавало его научным интересам особое значение. Он не только сам занимался тем, что было ему интересно, он вдохновлял на работу, поддерживал работу очень большого круга людей. Перу Константина принадлежат такие книги, как «О Фемах», где он дает подробное описание Византийской империи, ее, как теперь говорят, регионов. Да. Книга об управлении империей. Он написал обширную биографию своего деда, Василия I, основателя Македонской династии. Ну и под влиянием Константина его придворные ученые создали очень много замечательных исторических и иных сочинений. Император-ученый дал сильный стимул научным силам империи и вызвал в империи большой культурный подъем. Эта научная деятельность в основном носила компилятивный характер. Это было собирание сведений из разных источников. Но это тоже для нас имеет большое значение, потому что во многих случаях сами эти источники давным-давно утеряны. Но в том виде, в каком они отражены в книгах или самого Константина, или его придворных ученых, они сохранены для современного исследователя. Эта научная и писательская деятельность руководствовалась в основном дидактическими целями. Создавались всякого рода учебники, пособия, которые должны были помогать администрации тогдашней Византийской империи. Для нас они имеют значение важнейшего исторического источника. Первым адресатом сочинений Константина был его сын и наследник Роман II. После падения правительства Романа I Лакопина при дворе произошли большие изменения. Константин Багрянородный подпал под влияние мощного феодального семейства Фок. Однако, несмотря на то, что были заменены личности на важнейших государственных постах, несмотря на то, что Константин всегда хранил недобрую память о своем тесте Романе Лакопине, правительство Константина Багрянородного, в общем-то, придерживалось той политики, которую предначертал Роман Лакопин. Даже и в аграрном вопросе, в вопросе о крупных и мелких земельных владениях, правительство Константина продолжало линию Романа, то есть продолжало борьбу против роста крупных земельных владений помещичьих. И с этой целью издавались все новые законы. Основной внешнеполитической проблемой была дальнейшая борьба с арабами на Востоке. Именно туда, на Восток, были направлены главные силы империи. Но войны с арабами царствования Константина Багрянородного не были удачными. Эпоха Константина VII характеризуется интенсивными дипломатическими контактами с иностранными дворами. Происходил постоянный обмен посольствами с арабами, с различными арабскими государствами на Востоке. Состоялся обмен посольствами с испанскими арабами. Византия обменялась посольствами с западным императором Аттоном I. Особое значение имела встреча Константинополя русской княгини Ольги. Осенью 957 года русская княгиня долго гостила при византийском дворе. Русская княгиня крестилась. Ученые не знают в точности, когда произошло ее крещение. Во время пребывания в Константинополе или еще до прибытия в византийскую столицу. В крещении святая Ольга получила имя Елена, то есть имя супруги императора Константина Багрянородного, которая и была ее восприемницей. Византийские авторы и само имя Ольга пишут через «э» – «эльга», вот в соответствии с скандинавским звучанием этого имени. Крещение русской княгини дало особый импульс византийско-русским отношениям и содействовало усилению проповеди христианства в России. 9 ноября 959 года император Константин Багрянородный скончался. Правящим императором стал его сын Роман II, малоспособный и легкомысленный молодой человек. Роман II унаследовал политическое безразличие своего отца, но не унаследовал его любви к книжным и научным занятиям. И когда Роман был еще ребенком, дед Роман Лакопин обручил его с внебрачной дочерью одного второстепенного или третьестепенного западного государя. Это было сделано для того, чтобы унизить легитимную македонскую династию, представителем которой был сын Константина Багрянородного. Но этот унизительный для византийской династии брак не состоялся в связи со смертью невесты. Приблизительно в 956 году, то есть еще при жизни отца Константина, Роман по собственной воле, по любви, женился на Анастасии, дочери трактирщика, то есть девушки совершенно простонародного происхождения. Став императрицей, жена Романа получила имя Феофано. Это была женщина необыкновенно красивая, но крайне честолюбивая и совершенно аморальная. Ей предстояло сыграть свою роль в византийской истории. Роман II полностью подчинился влиянию своей супруги. Императрица-мать Елена, вдова Константина Багрянородного, была вынуждена отступить на второй план. А сестры императора были насильственно отправлены в монастырь. О государственных делах Роман II вообще не заботился. Все заботы были возложены на способного, но крайне непопулярного евнуха Иосифа Врингу. Однако в империи большее значение, чем этот первый министр, играл замечательный полководец Никифор Фока. Летом 960 года Никифор с большим флотом двинулся на остров Крит. После долгой и очень жестокой осады, которая продолжалась всю зиму, войска Никифора в марте 961 года заняли Кандию, столицу острова Крит. И таким образом Крит был отобран у арабов и вновь стал принадлежать Византии. До этого он почти 140 лет был под властью арабов. Это была крупнейшая победа, потому что арабы использовали Крит как базу для нападений на греческое и малоазийское побережье. Более крупной и значительной победы Византия не одерживала уже в течение нескольких веков. После триумфальной встречи в Константинополе Никифор возобновил войну на Востоке. Византия и здесь показала большое превосходство. Один за другим Никифор брал города, занимаемые арабами. Роман II рано умер. 15 марта 963 года. После смерти Романа власть взяла его вдова Феофано и как регент правила от лица своих малолетних сыновей Василия II и Константина VIII. Но это могло быть только временным решением. Тем временем войска провозгласили Никифора Фоку императором. Умная императрица не стала вступать с ним в борьбу и, напротив, вступила с ним в брак. 15 августа 963 года Никифор со своими войсками вошел в Константинополь. Ему пришлось бороться на улицах Константинополя с войсками, которые подчинялись первому министру Иосифу в Ринге. Он не хотел видеть Никифора Фоку у власти. 16 августа в соборе Святой Софии, то есть на второй день Успения, состоялось венчание на царство Никифора Фоки. И вскоре после этого состоялся брак Никифора с молодой императрицей вдовой. Сам Никифор был вдовцом и был уже весьма немолод в это время. Брак связал Никифора с македонской династией, как отчим малолетних императоров, сыновей его супруги, он стал их покровителем. Положение первого министра вместо свергнутого Иосифа в Ринге занял евнух Василий, внебрачный сын Романа Локопина, который был человеком продажным, алчным, но весьма способным политиком. Годы правления Никифора II Фоки, 963-969. Никифор был представителем одной из самых мощных феодальных семей. Правда, его внешний вид, его манеры вовсе не были аристократическими. Он был некрасив, у него был грубый и строгий характер. Он вел аскетический образ жизни. Он любил войну и военную жизнь. Самым естественным местом пребывания был для него военный лагерь, где он вел такую же простую жизнь, как рядовые воины. Кроме того, Никифор любил монастыри, любил общество монахов и пустынников. Никифор был большим почитателем преподобного Афанасия, основателя Великой Лавры на Святой Афонской горе. И именно с царствования Никифора II Фоки начинается расцвет афонского монашества. Сам Никифор подумывал о монашестве, и когда он женился на Феофано, некоторые его друзья расценили этот брак как падение. Несмотря на свой неаристократический характер, Никифор был истинным представителем византийской знати. Приход к власти Никифора был триумфом той самой феодальной знати, с которой пытались бороться и Роман Локопин, и Константин Багрянородный. Никифор издал в 967 году закон по аграрной проблеме. В этом законе он утверждает, что его предшественники были пристрастны. Они были настроены в пользу крестьян и поэтому нарушили принцип равной справедливости ко всем подданным. Обидели бедненьких феодальных магнатов. И поэтому Никифор отменяет некоторые преимущества, которые закон предоставлял крестьянам. Особых перемен в области законодательства Никифор своими законами не сделал. Но моральное влияние его законов было очень большим. Он ясно показал, что правительство переходит на сторону феодалов, что государство отказывается от покровительства мелким землевладельцам, и теперь уже не будет удержу роста феодальным владением. Правда, Никифор весьма заботился об армии, и поэтому он позаботился также об укреплении земельных владений солдат. Никифор Фока пытался препятствовать росту церковных и монастырских владений. В 964 году он издал закон, который явился одним из самых смелых памятников византийского законодательства в этой области. Церковные владения росли так же быстро, как владения самых мощных феодальных магнатов. Благодаря завещанием и дарением благочестивых византийцев всех сословий монастырские земельные владения увеличивались гораздо скорее, чем росли те производительные силы, которые могли рационально использовать эти владения. Росло и число новых монастырей. Хотя, в принципе, и церковные, и монастырские владения Византии были обязаны платить налоги, но правительство не могло рассчитывать на большие налоговые поступления от церковных учреждений. Тем более, что очень часто благодаря привилегиям, которые давались тем или другим отдельным монастырям или другим церковным учреждениям, данные имения были освобождены или отчасти налогов, или даже от всех налогов вообще. С тех пор, как в империи начал ощущаться недостаток земли, то, что этот недостаток был, мы видим из того, что шла такая острая борьба между государством и феодалами за крестьянские и солдатские имения. Так вот, это земельное оскудение имело неблагоприятные последствия для государства. Но Никифор, издавая закон против роста церковных имений, думал не только о практических нуждах государства. Никифор выдвинул мотивы религиозного и нравственного характера против роста земельных владений монастырей. В своей новелле Никифор беспощадно осуждает алчность тех монахов, которые помышляют только об укрупнении своих владений и забывают о своих монашеских обетах. «Такие монахи, — говорит император в своем законе, — превращают монастырскую жизнь в пустую комедию, которая оскорбляет имя Христово». Император запрещает переход земель в собственность монастырей, церковных учреждений, а также отдельных клириков. Император запрещает и основание новых монастырей, которые чаще всего основывались из тщеславия. Например, какие-нибудь знатные семейства хотели иметь фамильную усыпальницу в монастыре и исключительно с этой целью основывали свой собственный монастырь. Надо сказать, что ктиторское право было весьма широким, и основатели монастыря имели над этим монастырем большую власть, чем епископы. Те, кто желал проявлять свою благочестивую щедрость, могли помогать старым монастырям, уже существующим, которые, естественно, из-за большого количества монастырей нередко приходили в упадок. Но и таким старым монастырям запрещалось дарить земли, а разрешалось делать лишь денежные взносы. Напротив, император одобрял основание маленьких монастырей, скитов в пустынных местностях, там, где основание монастырей не было связано с притязанием на земельную собственность, на обрабатываемую землю. Основание таких монастырей император не только разрешал, но и приветствовал. Этот смелый закон недолго действовал, но он весьма характерен для политической позиции императора Никифора и в то же время для характеристики его строгого благочестия. Тот факт, что богатые люди стремились прежде всего к захвату земельных владений в сельской местности, объясняется в значительной степени ситуацией в городах. Византийское правительство в еще большей степени, чем в сельской местности, в городах препятствовало развитию частных хозяйственных сил. И таким образом свободный капитал было гораздо легче вложить в покупку недвижимости в провинции. Стремление феодалов к экспансии выражалось двояко. С одной стороны, они стремились к захвату мелких земельных владений крестьян. этим подрывали существующее социально-экономическое устройство византийского государства. С другой стороны, опять-таки в поисках все больших земельных владений, они расширяли границы государства на восток, отбирая неприятельские земли. Византийские завоевания на востоке были заслугой прежде всего малоазийских феодалов. Но эта война, какую бы подоплеку экономическую она ни имела, велась с большим религиозным одушевлением, как война против неверных, против мусульман. Никифор Фока был полностью проникнут этим религиозным одушевлением. Война против ислама воспринималась им как священная миссия. Никифор однажды даже потребовал у епископата, чтобы все воины, павшие на войне с неверными, были причислены к лику святых. Синод отклонил это требование, сославшись на правила святителя Василия Великого, предписывающие какой-то срок покаяния после участия в боевых действиях. Хотя в церковных правилах можно найти и нечто совсем иное. Есть правила святителя Афанасия Великого, где воины, сражавшиеся с врагами государства, освобождаются от всякой вины и рассматриваются как совершенно такие нормальные члены церкви, не несущие обязанности какого-то специального покаяния. Оказавшись на императорском престоле, Никифор продолжал вести войны, которые он вел, еще будучи на службе у своих предшественников. Царствование Никифора, так же как царствование двух его преемников, это время наибольшей военной мощи Византии. В 965 году Никифор взял киликийские города Тарс и Мопсуэстию. Тарс – это родина святого апостола Павла, как мы знаем. И в том же году византийский флот овладел островом Кипром. Это означало новое и очень важное усиление положения Византии на море. Занятие Киликии и Кипра готовило осуществление главного плана Никифора – освобождение Сирии. Уже в октябре 966 года Никифор стоял у стен сирийской столицы Антиохии, но не смог взять города. В 968 году Никифор вновь вторгся в Сирию, прошел вдоль побережья далеко на юг, занимая город за городом, и затем вновь направился к Антиохии. Осада Антиохии затянулась. Император оставил армию и вернулся в Константинополь, и в его отсутствие 28 октября 969 года сирийская столица была взята византийскими войсками. Спустя несколько месяцев пал и другой важнейший сирийский город Алеппо. Одна часть завоеванной Сирии с городом Антиохией вошла непосредственно в состав Византии, другая часть с городом Алеппо признала свою зависимость от Византии, сохраняя автономный статус. Таким образом, Византия захватила Кипр, Киликию и большую часть Сирии. Антиохия, один из важнейших церковных центров, после нескольких веков пленения, вновь вошла в границы Византии. В этот период быстрого наращивания мощи Византии возрождение Западной империи встречает препятствия. Соперничество между двумя империями неизбежно должно было возникнуть. Оно имело и идеологические причины, поскольку и Византия, и Запад претендовали на имперский статус и римское наследие. А политическая причина столкновения двух империй – это пересечение интересов и той, и другой в Южной Италии. Западный император Оттон I подчинил себе почти всю Италию и отправил в Константинополь посольство для договора с Византией о тех итальянских землях, которые еще не были им завоеваны. Посольство возглавил епископ Лиутпранд Кремонский. Он уже раньше при Константине Багрянородном побывал в Византии. На этот раз западное посольство предложило византийскому правительству династический союз, сестра юных византийских императоров Василия II и Константина VIII должна была выйти замуж за сына западного императора, а в качестве приданого Византии предлагалось отдать все византийские владения в Южной Италии. Это предложение в Византии было воспринято как оскорбление, было отвергнуто с негодованием и презрением. Византийский император считал, что интересы и достоинства его империи сильно затронуты событиями в Италии. Большие успехи на Востоке увеличили уверенность Никифора Фоки в своих силах, и он никак не мог примириться с тем, что Оттон I получил в Риме императорский венец, стал властителем Рима и подчинил себе почти всю Италию. Посланник западного императора был принят в Константинополе самым неприглядным образом. Должен был выслушивать разные оскорбления, которые изрекались в адрес его государя. Было сказано, что западный император вовсе не император, не римлянин, но обычный король варваров, и что о браке сына такого варварского короля с багрянородной византийской царевной не может быть никакой речи. Значение усиления Византии не сразу поняли и в соседней Болгарии. Болгария регулярно получала от Византии дань по старым договорам, по договору, заключенному еще в самом начале царствования святого Петра Болгарского. Как раз после завоевания Киликии и Кипра в Константинополь прибыло болгарское посольство для получения от Византии этой самой дани. Разгневанный император Никифор приказал высечь болгарских послов. Они получили не только оскорбления, но и телесные повреждения и были выгнаны вон. Византийская армия вошла в Болгарию и разрушила множество пограничных крепостей. Однако Никифор был настолько увлечен своими грандиозными планами на Востоке, что не хотел тратить силы на Болгарию. Чтобы не отвлекаться на решение болгарского вопроса, император Никифор призвал на помощь воинственного русского князя Святослава и просил, чтобы Святослав примерно наказал болгар за дерзость, которую они допустили в отношении Византии. Воинственный русский князь незадолго до этого разрушил Хазарское царство, этим значительно возвысил свой авторитет. Он с готовностью откликнулся на обращение византийского императора, которое, как полагается, сопровождалось богатыми подарками. В 968 году Святослав перешел Дунай и очень быстро одолел болгар. Но, конечно же, русский князь завоевал Болгарию вовсе не для того, чтобы сделать любезность византийскому императору. Он хотел сам укрепиться на Дунае. Нападение печенегов на Киев вынудило Святослава вернуться на родину, но затем он вновь появился в Болгарии, сверг болгарского царя Бориса II, сына святого Петра, и стал властителем Болгарии. Тут Никифор Фока понял, какую ошибку он сделал. Вместо слабого болгарского соседа он получил воинственного и непредсказуемого неприятеля, совсем неподалеку от Константинополя. Теперь Никифор пытался договориться с болгарами против Святослава и даже намеревался женить юных своих пасынков на болгарских царевнах. Однако ошибка, которую допустил Никифор, не так легко поддавалась исправлению. На Балканах создалась сложная ситуация. Через 6 недель после того, как победоносные византийские войска заняли Антиохию, император Никифор стал жертвой покушения. Несмотря на свои военные победы, этот император не мог стать популярным. Правление Никифора, полностью ориентированное на ведение войны, подчиняло всю жизнь государства военным нуждам и сильно обременяло население. Большие военные походы требовали постоянного увеличения налогов, которые и так были немалыми. Есть свидетельства о значительном подорожании продуктов питания и о удешевлении денег в это время. Но падение Никифора было вызвано не неприязнью народа, но разрывом Никифора с Иоанном Цимисхием. Это был способнейший полководец, может быть, даже не менее, а более способный, чем сам Никифор. И главной причиной гибели императора была измена императрицы Феофано. Феофано отвернулась от своего мужа и стала возлюбленной Цимисхия. Цимисхий, магнат армянского происхождения, был гораздо моложе Никифора, был весьма красив и привлекателен, в отличие от Никифора. Феофано подготовила покушение, а друзья Цимисхия совершили покушение на императора. В ночь на 11 декабря 969 года Никифор Фока был предательски убит в своей спальне. И хотя многие недолюбливали этого императора, но у него были и почитатели. Об этом свидетельствует, что была даже составлена служба царю и мученику Никифору. Эта служба не вошла в наши церковные книги, потому что никогда не было официального прославления императором Никифором. Служба была издана только в начале XX века одним католическим французским ученым, который считает, что службу составил кто-то из придворного духовенства, потому что, мол, Никифор совершенно испортил свои отношения с монахами. На самом деле все говорит за то, что служба была составлена вовсе не при дворе, а на Афоне. Именно в афонских рукописях эта служба и сохранилась. Одна рукопись погибла в начале XX века в пожаре, другая до сих пор сохраняется в одном из афонских монастырей. И надо сказать, что на Афоне до сих пор с благодарностью вспоминают императора Никифора, потому что с Афоном у него всегда были прекрасные отношения. Он всячески поддерживал рост афонского монашества. Императорскую власть в результате переворота, организованного неверной супругой Никифором, захватил Иоанн I Цимисхий. Годы правления Иоанна I, 969-976. Феофано не смогла стать супругой нового императора, на что она рассчитывала. Никифор нашел мстителя в лице патриарха Полиевкта. Патриарх решил не оставлять безнаказанным это преступление. Патриарх потребовал покаяния от Цимисхия. Патриарх потребовал наказания убийц императора Никифора. И еще патриарх потребовал, чтобы императрица Феофано была удалена от двора. Император Иоанн I подчинился этим требованиям патриарха, и только после этого патриарх совершил его венчание на царство. Патриарх также потребовал, чтобы новый император отменил закон своего предшественника против роста монастырских и церковных земель, что Иоанн Цимисхий безропотно исполнил. Императрица Феофано была отправлена в ссылку, откуда вернулась не скоро, только после того, как ее сыновья пришли к власти. На этом ее историческая роль закончилась. Цимисхий вступил в брак, который приблизил его к правящей династии, легитимной династии. Он женился на Феодоре, дочери Константина Багрянородного, то есть тетке юных императоров Василия II и Константина VIII. Эта Феодора в то время была уже не молодой, но политически этот брак был нужен Цимисхию. Как в свое время Никифор Фока, Цимисхий принял на себя роль покровителя юных легитимных императоров. Родственники убитого Никифора пытались отобрать власть у Цимисхия. Цимисхию удалось их подавить. Цимисхий принадлежал, так же как его предшественник, к высшей аристократии. Однако в земельной политике он не пошел на поводу у аристократов, подобно своему предшественнику Никифору. Сохранились два закона, в которых Цимисхий повелевает, чтобы чиновники на местах обследовали монастырские и помещичьи владения, если обнаружат в них бывших воинов, воинов-крестьян или государственных крестьян, то эти сельские жители должны были немедленно быть возвращены государству. Эти законы ясно показывают, что государство, борясь против помещиков, боролось не за интересы крестьян, а за свои собственные интересы.